У преподобного. Так все и говорят: чудо живое совершилось. Как же не чудо-то? Все бродили, игрушечника Аксенова искали, и все-то нас путали, что не пускает Аксенов богомольцев, и уж погнали нас от Аксенова, а тут-то и обернулось. Признал Аксенов тележку, будто она его работы, и что привел ее преподобный домой, к хозяину. Она у нас век стояла, и теперь мы, аксеновские гости, в райском саду, в беседке. И как-то неловко даже, словно мы сами напросились. Домна Панферовна корит Федю: «Босой, со стыда за тебя сгоришь!» А Федя сидит под кустиком, ноги прячет. Антипушка за кривую тревожится. «Сама власть какая! Забрал вот лошадку нашу. Молитесь, — говорит, — отдыхайте, а мой кучер за ней уходит. А она чужому нипочем не дастся, не станет ни пить, ни есть. Надо ему сказать это. Аксенова-то!» Горкин его успокаивает: «Ничего, обойдется, скажем». И тележку опорожнить велел, будто уж и его она, чисто мы в плен попали. А Домна Панферовна пуще еще накаливает: «Залетели вороны не в свои хоромы, попали под начал. Из чужих теперь рук смотри, порядки строгие, ворота на запоре. Сказывайся, как отлучиться занадобится, а случись за нуждой сходить. Собачище страшенное, дворника зови проводить, срамота какая, чистая кабала». Горкин ее утихомиривает:
«Хоть не скандаль то, скандальщица. Барышня хозяйская еще услышит, под березкой вон. Ну, маленько стеснительно, понятно. В чужом-то месте свои порядки, а надо покоряться. Сам преподобный привел, худого не должно быть. В сад-то какой попали, в райский».
Сад и конца не видно. Лужки, березки, цветы, дорожки красным песком усыпаны, зеленые везде скамейки, на грядках виктория краснеет, смородина, крыжовник, так и горит на солнце. Шиповнику сколько хочешь, да все махровы, и вишни, и яблони, и сливы, и еще будто дули, ну чего только душа желает. А на лужку под березой сидит красивая барышня, вся расшитая по рисункам и в бусах с лентами. Все-то на нас поглядывает. Беседка совсем и не беседка, а будто дачка. Стекла все разноцветные, наличники и подзоры – самые затейливые работы. Из березы под светлый лак. Звездочками и шашечками, коньками и петушками, хитрыми завитушками, солнышками и рябью. Резное, тонкое. Горкин так и сказал: «Не беседка, а песенка». Стоим, любуемся. А тут Аксенов из-за кустов словно на наши мысли:
«Не стесняйтесь, милые, располагайтесь. Самоварчик, когда хотите, харчики с моего стола. А ходить, ходите через калитку, садом в заборе там в бузине, прямо на улицу. Оттереть скажу, мальчишка тут при вас будет. Лавки широкие, сенца постелят, будете как у себя дома».
Позвал барышню из-под березы, показывает на нас ласково так:
«Ты уж, Манюша, понаблюдай, довольны, чтобы были, люди у них хорошие. А это, — нам говорит, — внучка моя, хозяйка у меня, надо принять во внимание, она вас ублаготворит. Живите, сколько поживется, с Господом. Сам преподобный их к нам привел, Манюша. Я тебе расскажу потом».
А тут Домна Панферовна про Федю:
«Не подумайте чего, батюшка. Босой-то он хороших родителей. А это он для спасения души так, расслабленному одному лаковые сапоги отдал. А у них в Москве большое бараночное дело и дом богатый».
Ни с того ни с сего. Федя под куст забился, а Аксенов поулыбался только.
«Я, — говорит, — матушка, и не думаю ничего».
Погладил нас с Анютой по головке и велел барышне по викторике нам сорвать.
«А помыться вам, колодец вон, за беседкой. Посвежитесь после пути-то, закусите. Мальчишку сейчас пришлю».
И пошел. и стало нам всем тут радостно. Домна Панферовна стала тут барышне говорить, какие мы такие и какие у нас дома в Москве. А та нарвала пригоршню красной смородины, подчует: «Пожалуйте, не стесняйтесь, кушайте, и сами сколько хотите рвите». А тут мальчишка, шустрый такой, кричит: «А вот и Савка, прислуживать вам! Хозяин заправиться велел, а на ужин будет вам лапша с грибами». Принес кувшин сухарного квасу со льду, чашку соленых огурцов в капусте и ковригу хлеба, только из печи вынули. А барышня велела, чтобы моченых яблоков нам еще для прохлаждения, прямо как в рай попали. Учтивая такая, все краснеет и книжкой машет, зубками ее теребит и все-то говорит: «Будьте, пожалуйста, как дома, не стесняйтесь». Повела нас в беседку и давай нам штучки показывать на полках: овечек, коровок, бабу с коромыслом, пастуха, зайчиков, странников-богомольцев. Все из дерева резано. Рассказывают нам, что это дедушка и прадедушка ее резали, и это у них как память, гостям показывают из старых лет. А в доме еще лучше. Там лошадка с тележкой у них под стеклом стоит, и еще мужик сено косит. И у них даже от царя грамота висит в золотой рамке, что очень понравились игрушки, когда-то прадедушка царю поднес. Горкин хвалит, какая работа чистая, он и сам вырезывать умеет. А барышня очень рада, все с полок поснимала, и медведиков, и волков, и кузнеца с мужиком, и лисичку, и... Да как спохватится: «Ах, да что это я! Устали вы, и вам ко всеночной скоро надо!» И пошла под березку книжку свою читать. А мы за квас да за огурцы. Глазам не верится, куда же это мы попали? Сад через стекла разноцветный, и синий, и золотой, и розовый, и алый. И так-то радостно на душе, словно мы в рай попали. И высокая колокольня Троица смотрит из-за берез. Красота такая! Воистину, сам преподобный сюда привел. Горкин ведет меня на гостиницу к отцу. Скоро ко всеночной ударит, а ему еще в баню надо перед говеньем. На нем теперь синий казакинчик и новые сапоги козловые. И на мне все новенькое. К преподобному обшмыгой не годится. Я устал, сажусь у столбушков на краю оврага, начинаю плакать. В овраге дымят сарайчики, блинные там на речке. Пахнет блинками с луком, жареной рыбкой, кашничками. Лежат богомольцы в лопухах, сходят во враг по лесенкам, переобувают лопатки, сушат портянки и анучи на крапиве. Повыше за оврагом розовые стены лавры, синие купола, высокая колокольня Троица, туманится и дрожит сквозь слезы. Горкин уговаривает меня не супротивничать, а я не хочу идти, кричу, что заманил он меня на богомолье и мучает. Нет ни бора, ни келейки. Какой отрезанный ломоть, какой! Он и сердится, и смеется, садится под лопухом ко мне и уговаривает, что радоваться надо, а не плакать. Преподобный на нас глядит. Богомольцы спрашивают, чего это паренек плачет, ножки, что ли, поотбил. Советуют постигать крапивкой, подтянет. Горкин сердится на меня, кричит: «Чего ты со мной мудруешь? По рукам, по ногам связал». Я цепляюсь за столбушек, никуда не хочу идти. Им хорошо, будут ходить артелью, а Саня Заика, послушник, все им будет показывать, как у грешника сучок и бревно в глазу, и к Черниговской все пойдут, и в пещерки, и гробок преподобного будут точить зубами, и где просвирки пекут, и какую-то рухлядную квасную покажет им Саня, послушник, и в райском саду будут прохлаждаться, а меня на гостиницу».
«Шутку я тебе, отрезанный, мол, ты ломоть теперь, а ты кобенишься», — говорит Горкин, размазывая мне слезы пальцем. «А чего расстраиваться? Будешь с сестрицами да с мамашенькой на колясках по богомолью ездить, а мы своей артелью пешочком с мешочком. Небось уж приехала мамашенька, ждет тебя на гостинице. От родных грех отказываться. Как так? Не пойду».
Я цепляюсь за столбушек, не хочу на гостиницу. К папашеньке хочу, а он завтра в Москву скачет. а меня будут муштровать, и не видать мне лошадок сереньких, и с Горкиным не отпустят. Он сердится, топает на меня. «Да что ж ты меня связал-то? В баню мне надо, а ты меня конетелишь!» «Ну, коли так, сиди в лопухах, слепые тебя подхватят!» Хочет меня покинуть. Я упрашиваю его: «Не покидай, выпроси ради Христа, отпустили бы меня вместе ходить по богомолью, тогда пойду». Он обещается, показывает на блинные во вражке и сулится завтра сводить туда, кашничков и блинков поесть.
«Только не мудруй, выпрошу. Всю дорогу хорошо шел, радовался я на тебя, а тут, на вон, это тебя он смущает. От святого отводит.
Глаза у меня наплаканы, все глядят. Катят со звоном тройки и парами, везут со станции богомольцев, пылят на нас. Я прошу, чтобы нанял извозчика, очень устали ножки. Он на меня кричит:
«Да ты что, сдурел? Вон она, гостиница, отсюда видно. Извозчика тебе нанимай. Улицу не пройдешь. Всю дорогу шел, ничего. А тут он, преподобный, глядит, как ты кобенишься».
Смотрит на нас высокая колокольня Троица. Я покорно иду за Горкиным. Жара, пыль, ноги едва идут. Вот широкая площадь, белое здание гостиницы. Все подкатывают со звоном троицкие извозчики. А мы еще все плетемся, такая большая площадь. Мужики с кнутями кричат нам:
«Вифанию-то свезу! К Черниговской прикажите, купцы!»
Лошади нам мотают головами, позванивают золотыми глухарями. От колясок чудесно пахнет колесной мазью и кожами, деревней. Девчонки суют нам тарелки с земляникой, кошелки грибов березовых. Старичок-гостиник в белом подряснике и камелавке ласково говорит, что у преподобного плакать грех, и велит молодчику с полотенцем проводить нас в золотые покои, где верховой из Москвы остановился. Мы идем по широкой чугунной лестнице. Прохладно, пахнет монастырем, постными щами, хлебом, угольками. Кричат из коридора: «Когда же самоварчик-то?» Снуют по лестнице богомольцы, щелкают у дверей ключами, спрашивают у нашего молодчика: «Всеночная-то когда у вас?» У высокой двери молодчик говорит шепотом:
«Не велели будить ко всеночной, уставши очень».
Входим на цыпочках. Комната золотая, бархатная. На круглом столе перед диваном заглохший самовар, белорыбица на бумажке, земляника, зеленые огурчики. Пахнет жарой и земляникой и чем-то знакомым, милым. Вижу в углу у двери наше кавказское седло. Это от него так пахнет. Серебряную нагайку на окошке, крахмальную рубашку, упавшую с кресла рукавами, с крупными золотыми запонками и голубыми на них буквами. Узнаю запах флер-д'оранжа. Отец спит в другой комнате, за ширмой под простыней. Видно черную от загара шею и пятку, которую щекочут мухи. Слышно его дыхание. Горкин сажает меня на бархатное кресло и велит сидеть тихо-тихо, а проснется папашенька сказать, что, мол, Горкин в баню пошел перед говением, а после всеночной забежит и обо всем доложит.
«Поешь вот рыбки с огурчиком, заправься. Хочешь, но диванчики подреми, а я пошел. Тихо смотри, сиди».
Я сижу и глотаю слезы. Под окном гремят бубенцы, выкрикивают извозчики. По белым занавескам проходят волны от ветерка, и показывается розовая башня, когда отдувает занавеску. С золотой стены глядит на меня строгий архиерей в белом клобуке, словно говорит: «Тихо смотри, сиди». Вижу на картинке розовую лавру, узнаю колокольню Троицу. Вижу еще в елках высокую и узкую келейку с куполком, срубленную из бревнышек, окошечко под крышей. И в нем преподобный Сергий в золотом венчике. Руки его сложены в ладошки,
и полоса золотого света, похожая на новенькую доску, протягивается к нему от маленького бога в небе, и в ней множество белых птиц. Я смотрю и смотрю на эту небесную дорогу. В глазах мерцает:
«Вифанию-то свезу!»
Я вздрагиваю и просыпаюсь.
На меня смотрит архиерей: «Тихо смотри, сиди». Кто-то идет по коридору, напевает: «Пришедшее на залад солнца».
Солнышко уползает с занавесок, хлопают двери в коридоре, защелкивают ключи, ко всеночной уходят. Кто-то кричит за дверью:
«Чайку-то уж после всеночной вслась попьем».
Мне хочется чайку, а самовар холодный. Заглядываю к отцу за ширмы. Он крепко спит на спине, не слышит, как ползают мухи по глазам. Смотрю в окно. Большая площадь золотится от косого солнца, которое уже ушло за лавру. Над стенами розово-белыми синие пузатые купола с золотыми звездами и великая колокольня Троица. Видны на ней колонки и кудерьки, и золотая чаша, в которую льется от креста золото. На черном кружке часов прыгает золотая стрелка. В ворота с башни проходят богомольцы и монахи. Играют и перебоями бьют часы. 6 часов. А отец спит и спит. В зеркале над диваном вижу, щека у меня вытянулась к низу и раздулась, и будто у меня 2 носа. Подхожу ближе и начинаю себя разглядывать. Да, и вот, будто у меня 4 глаза, если вот так вот глядеться. А вот расплющилась какая-то лягушечья морда. Вижу, архиерей грозится, и отхожу от зеркала. Ем белорыбицу и землянику, и опять белорыбицу, и огурцы, и сахар. Считаю рассыпанные на столе серебряные деньги, складываю их в столбик, как всегда делает отец. Липнут, надоедают мухи. Извозчики под окном начинают бешено кричать:
«Ваше степенство! Меня рядили, в скит свезу, в Вифанию прикажите, на резвых, к Черниговской кого, за полтинник».
Заглядываю к отцу. Рука его свесилась с кровати, тикают золотые часы на тумбочке. Ложусь на диван и плачу в зеленую душную обивку. Будто клопами пахнет. Вижу, у самых глаз сидят за тесьмой обивки большие, бурые. Вскакиваю, сажусь, смотрю на келейку, на небесную светлую дорогу. Кто-то тихо берет меня, знаю кто. Стискиваю за шею и плачу в горячее плечо.
Отец спрашивает: «Чего это ты разрюмился?»
Но я плачу теперь от радости. Он подносит меня к окну, отмахивает занавеску на кольчиках, спрашивает:
«Ну как, хороша наша Троица?»
Дает бархатный кошелечек с вышитой бисером картинкой — Троицей. В кошелечке много серебряца на троицкие игрушки. Хвалит меня:
«А здорово загорел, нос даже облупился».
Спрашивает про Горкина. Говорю, что после всеночной забежит, доложит, а сейчас пошел в баню, а потом исповедоваться будет. Отец смеется:
«Вот это так богомол! Не нам чита. Ну, рассказывай, что видал».
Я рассказываю про райский сад, про сереньких лошадок, про игрушечника Аксенова, что велит он нам жить в беседке, а тележку забрал себе. Отец не верит.
«Это что же, во сне тебе?»
Я говорю, что правда. Аксенов в гости его зовет. Он смеется.
«Ну, болтай, болтушка, знаю тебя, выдумщика».
Принимается одеваться и напевает свое любимое: «Кресту твоему поклоняемся, владыка». Ударяют ко всеночной. Я вздрагиваю от благовеста, словно вкатился в комнату гулкий тяжелый шар. Дрожит у меня в груди, дребезжит ложечка в стакане. Словно и ветерок от звона пузырит занавеску, радостный холодок вечерний. Важный, мягкий, особенно звон у Троицы. Лавра светится по краям. Кажется легкой-легкой из розовой с золотом бумаги. Солнце горит за ней. Монах поднимает на ворота розовый огонек, лампаду. Тянутся через площадь богомольцы, крестятся у святых ворот. Отец говорит, что сейчас приложит меня к мощам, а завтра оставит с Горкиным. Он тебе все покажет. Мамаша не приедет, прихворнула, а его ждут дела. Он опрыскивает любимым флёр-д'оранжем свежий тугой платок, привезенный в верховой сумочке, дает мне его понюхать. Ухватывая за нос, как всегда делает, и, прищелкивая сочным языком, весело говорит: «Сейчас теплых просфор возьмем, с когорчиком угощу тебя, а на ужин закажем мы с тобой монастырскую солянку, троицкую. Такой уж не подадут нигде». Он ведет меня через площадь к лавре. Розовые ее стены кажутся теперь выше, синие купола огромными. Толсто набиты на них звезды. Я смотрю на стены и радостно затаенно думаю, что-то за ними, там. Бор и высокая келейка с оконцем под куполком. Спрашиваю: «Увидим келейку?» Отец говорит: «Увидим, у каждого там монаха келья». На нем верховые сапоги, ловкая шапочка-верховка, все на него любуются. Богомолки называют его молодчиком. Перед святыми воротами сидят в два ряда калеки убогие, тянутся деревянными чашками навстречу и на разные голоса конючат: «Христа ради, православные благодетели, кормильцы, для пропитания души тела, родителей сродников, Сергия Преподобного, сопресвятые Троицы». Мы идем между черными иссохшими руками, между падающими в ноги лохматыми головами, которые ерзают по навозу у наших ног, и бросаем в чашки копеечки. Я со страхом вижу вывернутые кровяные веки, оловянные бельма на глазах, провалившиеся носы, вернутые винтом под щеки, култышки, язвы, желтые волдыри, сухие ножки, как палочки. И впереди, далеко, к самым святым воротам, машут и машут чашками, тянутся к нам руками, падают головами в ноги, пахнет черными корками, чем-то кислым. В святых воротах сумрак и холодок, а дальше слепит от света. За колокольней солнце глядит в пролет и виден черный огромный колокол, будто висит на солнце. От благовеста гула дрожит земля. Я вижу церкви, белые, голубые, розовые, на широком просторе, в звоне. И все, кажется, мне звонят. Ясно светят кресты на небе, сквозные, легкие. Реют ласточки и стрижи. Сидят на булыжной площади богомольцы, жуют монастырский хлеб. Служки в белом куда-то несут ковриги, придерживая сверху подбородком коврик по шесть. Хочется есть, кружится голова от хлебного духа теплого. Где-то пекарня близко. Отец говорит, что тепленького потом прихватим, а сейчас приложиться надо, пока еще не тесно. Важно идут широкие монахи, мотают четками в рукавах, веет за ними ладаном. Я высматриваю, ищу, где же келейка с куполком и елки. Отец не знает, какая такая келейка. Спрашиваю про грешника. «Какого такого грешника?» «Да бревно у него в глазу. Горкин мне говорил». «Ну, у Горкина и надо дознаваться. Он по этому делу дока». Направо большой собор с синими куполами, с толстыми золотыми звездами. Из цветника тянет свежестью. Белые служки обильно поливают клумбы, пахнет тонко петуньями, резедой. Слышно даже сквозь благовест, как остро кричат стрижи. Великая колокольня, Троица надо мной. Смотрю, запрокинув голову, креста не видно. Падает с неба звон, кружится голова от гула, дрожит земля. Народу больше. Толкают меня мешками, чайниками, трут армяками щеки. В давке нечем уже дышать. Трогает кто-то за картузик и говорит знакомо: «Наш словно паренек-то знакомый, шли на дысь-то». Я узнаю старушку с красавочкой-молоткой, у которой на шее бусинки. Она Параша ласково смотрит на меня, хочет что-то сказать, как будто, но отец берет на руки, а то задавит. Под высокой сенью светится золотой крест над чашей, бьет из креста вода. Из чаши черпают воду кружками на цепи. Я кричу: «Из креста вода! Чудо тут!» Я хочу рассказать про чудо, но отец даже и не смотрит. Говорит: «После, а то не продерешься». Я сижу на его плече, оглядываюсь на крест под сенью. Там все черпают кружками, бьет из креста вода. У маленькой белой церкви с золотой кровлей и одинокой главкой такая давка, что не пройдешь. Кричат страшные голоса: «Не напирайте ради Христа! Задавите! Ой, дышать нечем! Полегше! Не напирайте!» А народ все больше напирает, колышется. Отец говорит мне, что это самая Троица, Троицкий собор, преподобного Сергия мощи тут. Говорят кругом: «Господи, и с дитями еще тут, куды еще тут с дитями? Мужчину вон задавили, выволокли без памяти, куды ж с дитями?» А сзади все больше давят, тискают, выкрикивают, воздыхают, плачутся: «Ох, родимые, подпустите, не передохнешь, дыхнуть хоть разок дайте, душу на покаяние!» Сцепляются мешками и чайниками, плачут дети. Идет высокий монах в мантии, благословляет, махает четками: «Расступитесь, дорогу дайте!» Перед ним расступаются легко, откуда только берется место. Монах проходит, благословляя, вытягивая из толпы застрявшую сзади мантию. Отец проносит меня за ним. В церкви темно и душно. Слышно из темноты знакомое. Горкин, бывало, пел: «Изведи из темницы душу мою». Словно из-под земли поют. Плачут протяжно дети. Мерцает позолотое серебро, проглядывают святые лики, пылают пуки свечей. По высоким столбам, которые кажутся мне стенами, золотятся, мерцают венчики. В узенькие оконца верха падают светлые полоски, и в них клубится голубоватый ладан. Хочется мне туда, на волю, на железную перекладинку, к голубку. Там голубки летают, сверкают крыльями. Я показываю отцу: «Голубки живут, это святые голубки, святой дух». Отец вздыхает, подкидывает меня, меняя руку. Говорит все, вздыхая: «Ну, попали мы с тобой в кашу, дышать нечем». На лбу у него капельки. Я гляжу на его хохол, весь мокрый, на капельки, как они обрываются, а за ними вздуваются другие, сталкиваются друг с дружкой, делаются большими и отрываются, падают на плечо. Белое его плечо все мокрое, потемнело. Он закидывает голову назад, широко разевает рот, обмахивается платочком. На черной его шее надулись жилы, и на них капельки. Подо мной головы и платки куда-то ползут, ползут, тянут с собой нас. Все вздыхают и молятся: «Батюшка преподобный, угодник Божий, родимый, помоги!» Кричит подо мной баба. Я вижу ее запавшие, кричащие на меня глаза: «Ой, пустите, не продохну, девка-то обмерла!» Ее голова в черном платке с желтыми мушками проваливается куда-то, а вместо нее вылезает рыжая чья-то голова, кричит за нами: «Бабу задавили, православные, подайтесь!» Мне душно от духоты и страха, кружится голова, пахнет нагретым флердоранжем. Отец машет на меня платочком, но ветерка не слышно. Лицо у него тревожное, голос хриплый: «Ну потерпи, голубчик, вот подойдем сейчас». Я вижу разные огоньки, пунцовые, голубые, розовые, зеленые, тихие огоньки лампад, не шелохнутся, как сонные. Над ними золотые цепи. Под серебряной сенью висят они повыше и пониже, будто на небе звездочки. Мощи тут преподобного под ними. Высокий худой монах в складчатой мантии, которая вся струится, переливается в огоньках свечей, недвижно стоит у возглавия, где светится золотая Троица. Я вижу что-то большое, золотое, похожее на плащаницу, или высокий стол, весь окованный золотом, в нем накрыто розовой пеленой. Отец преклоняет меня и шепчет: «В главку целуй, мне страшно».
Бледный палец высокого монаха с черными горошинами четок указывает мне прошитый крестик из сетчатой золотой парчи на розовом покрове. Я целую, чувствуя губами твердое что-то, сладковато пахнущее миром. Я знаю, что здесь преподобный Сергий, великий угодник Божий.
Мы сидим у длинного розового дома на скамейке. Мне дают пить из кружки чего-то кисленького и мочат голову. Отец отирается платком, машет и на себя, и на меня, говорит, едва переводит дух: «Чуть не упал со мною мощей, такая давка». Говорят, сколько-то обмерло в соборе, водой уж отливали. Здесь прохладно, пахнет политыми цветами, сырой травой. Мимо проходят богомольцы, спрашивают, где тут просверки-то продают. Говорят, вон за уголок завернуть. И правда, теплыми просфорами пахнет. Вижу на уголке розового дома железную синюю дощечку. На ней нарисована розовая просвирка, такая вкусная. Из-за угла выходят с узелками, просвирки видно. Молодой монашек в белом подряснике с черным кожаным поясом дает мне теплую просфору и спрашивает, нагибаясь ко мне: «Не узнал меня? А я Саня Юртов». Я сразу узнаю, это Саня Заика-послушник, нашего Трифоныча внучек. Лицо у него такое доброе, в золотухе все. Бледные губы выпячиваются трубочкой и дрожат, когда он силится говорить. Он зовет нас в квасную, там его послушание. «Кваску нашего монастырского отведайте?» И Федя с нами на лавочке. Он в новых сапогах, в руке у него просвирка, но он не ест, только что исповедовался. Нельзя. Рассказывает, что были с Горкиным у Черниговской, у батюшки отца Варнавы исповедовались. А Горкин теперь в соборе, выстоит до конца. Что-то печален он, все головой качает. Говорит еще, что Домна Панферовна сама по себе с Анютой, а Антипушка с Горкиным, и ему надо опять в собор. Саня-послушник говорит отцу: «Как кваску-то монастырского?» Ведет нас в квасную под большой дом. Там прохладно, пахнет душистой мятой и сладким квасом. Маленький старичок, отец-квасник, радушно почует нас игуменским из железного ковшика и дает по большому ломтю теплого еще хлеба, пахнущего как будто пряником. Говорит: «Заходите завтра, сладким сычиным угощу». Мы едим хлеб и смотрим, как Саня с другим монашком помешивают веселками в низких катках, разводят квас. И будто в церкви висят на стене широкие иконы, горят лампады. Квас здесь особенный, троицкий, священный, благословенный. Отец-квасник крестит и катки, и веселки, когда разводят, и когда затирают, крестит. Оттого-то и пахнет пряником. Отец спрашивает, доволен ли он Саней. Квасник говорит: «Ничего, трудится во славу Божию. Такой ретивый, на досточке спит. Ночью встает, молится, поклончики бьет». Велит Трифонычу снести поклончик. Хорошо его знает. Как же? «Земляки с Трифонычем мы, с-под Переяславля. У меня и торговляшка была, квасом вот торговал. А теперь вот какая у меня закваска. Господа Бога ради, для братьев всех православных христиан». Такой он ласковый старичок, так он весь светится, словно уж он святой. Отец говорит: «Душа радуется смотреть на вас. Откуда вы такие беретесь?» А старичок смеется: «А Господь затирает, такой уж квасок творит. Да только мы-то квасок неважный, кислый-кислый. Нам до первого сорта далеко». Оба они смеются, а я не понимаю, какой квасок. Отец говорит: «Плохие мы с тобой молельщики, на гостиницу пойдем лучше». Несет меня мимо колокольни. Она звонит теперь легким, веселым перезвоном. За святыми воротами все так же сидят и жалобно просят нищие. Извозчики у гостиницы предлагают свезти в Вифанию к Черниговской. Гостиник ласково нам пеняет. Что ж маловато помолились? Ну ничего, с маленького не взыщет преподобный. Сейчас я самоварчик скажу. В золотых покоях душно и вязко пахнет согревшейся земляникой и чем-то таким милым. Отец дает мне в стаканчике черного сладкого вина с кипятком, как горчика. Это, видно, церковное, и его всегда пьют с просвиркой. От когорчика пробегает во мне горячей струйкой. Мне теперь хорошо, покойно, и я жадно глотаю душистую, теплую просфору. За окнами еще свет. Перезванивают в стемневшей лавре, вздуваются занавески от ветерка. Я просыпаюсь от голосов. Горит свечка. Отец и Горкин сидят за самоваром. Отец уговаривает. «Чай-то хоть бы выпил. Затащаешь». Горкин отказывается. Причащаться завтра никак нельзя. Рассказывает, как хорошо я шел. Уж так-то он мной доволен. И не сказать. Говорит про тележку и про Аксенова. Прямо чудо живое совершилось. Отец смеется. «Все с вами чудеса». Думал, завтра после ранней обедни выехать. Пора горячая, дела не ждут, а теперь это канитель, к Аксенову. Горкин упрашивает остаться, внимание надо бы оказать. Уж шибко почтенный человек Аксенов, в обиду ему будет. «Не знаю, не слыхал. Аксенов, — говорит отец, — как же эта тележка-то его к нам попала? Дедушку, говоришь, знал? Странно, никогда что-то не слыхал. И впрямь? Преподобный словно привел». Горкин вдумчиво говорит. «Мы-то вот все так, все мы знаем, а выходит вон». И начинает чего-то плакать. Отец спрашивает. «Да что такое?» «С радости, недостоин я». В слезах, в платочек срывающимся голосом говорит Горкин. «Исповедался у батюшки отца Варнавы. Стал ему про свои грехи сказывать и про тот мой грех, ну, про Гришку то, как понуждал его высоты-то не бояться. А он, светленький, поглядел на меня, поулыбался так хорошо и говорит ласково так: «Ах ты, голубь мой сизокрылый!» И Петрохилькой накрыл и отпустил. «Почаще, — говорит, — радовать приходи, почаще приходи. Это к чему ж будет то почаще? Не в монастырь ли уж указание дает?»
«А понравился ты ему, вот что, — говорит отец. — Да ты и без монастыря, преподобный, только что в казакинчике».
Горкин отмахивается. Лицо у него светлое-светлое, как у отца квасника, и глаза в лучиках. Такие у святых бывают. Если бы ему золотой венчик, думаю я, и поставить в окошко под куполок, и святую небесную дорогу...
«А Федю нашего не благословил батюшка отец Варнава в монастырь вступать? А как же, все хотел, в дороге нам открылся, хочу в монахи. Пошел у старца совета попросить, благословиться. А батюшка Варнава потрепал его по щеке и говорит: такой румянистый, краснощекой, да к нам, к просвирникам, баранки лучше пеки с детятками, когда, может, и меня, сынок, угостишь. И не благословил. С детятками, говорит. Значит, уж ему открыто. С детятками. Чего сказал-то? Ему и Домна-то Панферовна все смеялась. Земляничкой молотку все угощал».
Беседуют они долго. Уходя, Горкин целует меня в маковку и шепчет на ухо. «А ведь верно ты угадал. Простил грех-то мой». Он такой радостный, как на светлый день. Пахнет от него банькой, ладаном, свечками. Говорит, что теперь все посмотрим, и к батюшке отцу Варнаве благословиться сходим, и фавор гору в Вифанию видим, и сапожки преподобного, и гробик. Понятно, и грешника поглядим, бревно-то в глазу, и страшный суд. Я спрашиваю его про келейку. Картинку тебе куплю, вот такую, — показывает он на стенку, — и будет у тебя келейка. Осчастливил тебя попашенька, у преподобного подышал с нами святостью.
Отец говорит, шутит словно и будто грустно. «Горка ты, горка! Помнишь, делов-то пуды, а она туды? Ну вот, из пудов-то и выдрался на денек».
«И хорошо, Господу надо благодарить. А кто чего знает?» — говорит Горкин задумчиво. «Все под Богом».
В комнате темно. Я не сплю, перебился сон, ворочаюсь сбоку на бок. Перед глазами лавра, разноцветные огоньки. Должно быть, все уже спят, не хлопают двери в коридоре. Под окнами переступают по камню лошади, сонно встряхивают глухими бубенцами. Грустными переливами играют часы на колокольне. Занавески отдернуты, и в комнату повивает ветерком. Мне видно небо с мерцающими звездами. Смотрю на них и, может быть, в первый раз в жизни думаю, что же там? Приподнимаюсь на подушке, заглядываю ниже. Светится огонек, совсем не такой, как звезды, не мерцает. Это в розовой башне на уголку, я знаю. Кто-нибудь молится? Смотрю на огонек, на звезды и опять думаю, усыпающей уже мыслью, кто там?